понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я его ведущий Сергей Громенко. Радио «Крым Реалии» выходит по будням в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и на 107 FM, ну и, конечно, на сайте «Крым Реалии». Поехали!
Прямой эфир.
Сегодня мы будем говорить о судьбе так называемых крымских диверсантов. Андрея Захтея и Евгения Панова российское следствие обвиняет в подготовке диверсии организованной группы на территории полуострова. Еще одного так называемого крымского диверсанта Редвана Сулейманова в январе обвинили в соучастии в ложном сообщении о теракте. Как развивается их дело, как проходит судебное заседание, что пришлось пережить их родственникам и что они планируют делать в ближайшее время, об этом мы будем говорить с братом арестованного Евгения Панова Игорем Котелянцем. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Позже к нам телефоном присоединится супруга арестованного Андрея Захтея Оксана и его адвокат Алексей Ладин. Ну а для начала давайте послушаем предысторию конфликта в изложении моих коллег.
100 слов по теме.
Продлить арест так называемых крымских диверсантов Евгения Панова и Андрея Захтея до 7 июня этого года. Такое решение принял подконтрольный Кремлю суд Симферополя. Апелляционную жалобу украинца Панова не удовлетворили. Об этом 23 марта сообщило российское агентство ТАСС. Панова и Захтея российские ФСБшники задержали в августе прошлого года, обвинив в подготовке терактов на туристических и социальных объектах полуострова. Позже обнародовали и видеопризнание. На нем задержанные подтверждают, что получили задание в Киеве, перечисляют сообщников и говорят о полученном вознаграждении. Тогда правозащитники заявили, что подобные показания люди могли давать под пытками. Власти Украины отрицают российские обвинения и называют их провокацией российских спецслужб. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после вернули в Крым. Об этом сообщил брат Панова Игорь Котелянец в интервью Громадскому радио. В ноябре прошлого года в Севастополе были задержаны еще три человека – Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов, данные все работали военными экспертами. Владимир Дудко – капитан второго ранга запаса. Всех их российские спецслужбы обвинили в планировании диверсий в Крыму. В СБУ Украины ответили, что задержанные на полуострове граждане не являются их сотрудниками. В Минобороны Украины заявили, что бывшие украинские военные, которые сейчас проживают в аннексированном Крыму, могут стать потенциальными жертвами российских спецслужб.
100 слов по теме.
Как представляется нам здесь, в киевской студии, проблема с так называемыми крымскими диверсантами далека от своего разрешения не в последнюю очередь, потому что этот конфликт вокруг украинско-российских отношений приобрел довольно широкий резонанс. Более того, это одна из тех немногих ситуаций или случаев, по которым высказался даже российский президент Владимир Путин. Давайте послушаем, что он сказал.
Мнение.
После пресечения попытки проникновения на территорию Крыма диверсионных подразделений украинской армии, судя по всему, наши партнеры в Киеве приняли решение обострить ситуацию. И ясно, зачем они это делают, потому что не хотят или не могут по каким-то соображениям исполнять минские договоренности. И, во-вторых, не могут объяснить своему собственному народу существенно промахи в социально-экономической политике. Вот этот способ обострения ситуации, он всем хорошо известен, меняется со стародавних времен, иногда и успешно, но не всегда. Надеюсь, что это не будет окончательным выбором наших партнеров, а все-таки здравый смысл возобладает.
Мнение.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Итак, по мнению Владимира Путина, специально организованная диверсия для того, чтобы отвлечь внимание украинцев от внутренних проблем. И вот у нас здесь в студии, как я уже говорил, Игорь Котелянец, брат арестованного Евгения Панова. И, конечно, к вам первый, самый главный, самый обширный вопрос. Представьте, пожалуйста, ваше видение того, каким образом ваш брат оказался втянутым в это дело. Если можете, расскажите, когда вы говорили о его ситуации последний раз. Может быть, вы можете приоткрыть какую-нибудь еще неизвестную сторону этого вопроса. Действительно ли его вдруг внезапно, я должен об этом спросить, завербовали украинские спецслужбы для того, чтобы совершать диверсии, или он стал жертвой случайных обстоятельств? Почему он оказался на полуострове? Пожалуйста.
Я хочу, да, добрый день, я хочу сразу напомнить о том, что... Ну, в принципе, да, кто такой Женя Панов? Мой брат. Женя Панов – это волонтер, который в 2014 году в Запорожской области, город Энергодар, где он живет, где он родился и живет, организовывал самооборону городскую для того, чтобы не допустить в город проникновения террористов, которые в тот момент захватывали города на Востоке. Несколько месяцев они дежурили там и так далее. Через несколько месяцев он стал добровольцем в АТО, год прослужил в АТО. Вернувшись с АТО, занимался волонтерской деятельностью. Опять же, ездил по Украине, собирал помощь, отвозил ее на Восток, потому что сам вернулся с Востока и понимал... как реально обеспечивается украинская армия, да, практически никак, она по телевизору только хорошо обеспечивается. Так вот, собственно, на вот этих вот, скажем так, на вот этой вот волонтерской волне и на вот этом вот волонтерском подъеме, когда он сумасшедший, ну, как сумасшедший, ездил по всей стране и там в ущерб семейной жизни и в ущерб вообще нормальной жизни в своем городе, да, волонтерил, его кто-то из волонтерского окружения, ему позвонили и рассказали, что сейчас в Крыму находится некая украинская семья, которой вот их нужно срочно вывести. Им угрожают, то есть если их не вывести вот прямо сейчас, то есть там непонятно, что с ними ФСБ российское сделает. Ты находишься от Крыма недалеко, у тебя есть собственный транспорт, не мог бы ты сгонять туда и обратно. Он прыгнул в машину, в чем был, то есть в футболке, в тапках, в спортивках, и поехал. Что это за человек, я надеюсь, что который позвонил и вот это все сымитировал, и который его, по сути, да, ну, подставил, направил туда и так далее, я надеюсь, что мы это скоро узнаем.
То есть ваш брат, подождите, то есть ваш брат до сих пор не сказал вам, кто ему позвонил в тот день?
Нет, ну, то, что те разговоры, которые ведутся с адвокатами, у адвокатов есть подписка, да, о неразглашении. Если они что-то начнут разглашать, что они обязаны не разглашать, их просто отстранят. Поэтому я допускаю, что наши адвокаты могут знать, кто это, что это за человек, но сейчас на данном этапе они просто не могут этого озвучить. Я точно не знаю, что это за человек. И вот сейчас вы, да, прокрутили, значит, речь Путина, где Путин говорит о том, что вот ФСБ предотвратила попытку проникновения так называемых, да, там, диверсионных групп на территорию Крыма. Так в том-то и дело, что позиция ФСБ была в том, что якобы диверсанты проникли в Крым и уже чего-то там готовили. Если вы поднимете видеосюжеты федерального телевидения, то якобы федеральное телевидение их вообще там со всей этой взрывчаткой где-то на территории Крыма задержала. Это как раз таки мы говорим, что Жени, например, его на территории Крыма и не было, потому что задержали его на КПП, когда он приехал, прошел украинское КПП, подъехал к российскому КПП, его просто долбанули по голове палкой, затянули в какой-то вагончик и вывезли, да, там пару часов его куда-то везли, где-то на территории Крыма, на севере держали и пытали. И, естественно, ну, там якобы, да, те показания, которые на видео дает мой брат и которые дает Андрей Захтей на другом видео, ну, во-первых, эти люди между собой, в принципе, не знакомы и никогда не пересекались. Во-вторых, как сказал политзаключенный российский Ильдар Дадин, которого недавно выпустили, что он раскололся на второй минуте, раскололся в смысле согласился сотрудничать со следствием на второй минуте и согласился говорить все, что они хотят. То есть под теми пытками, электротоком, под физическими пытками, да, с мешком на голове, не давали ни спать, ни есть ничего, то есть человек, естественно, он расскажет все, что угодно. И, естественно, потом в суде Женя подтвердил, что его пытали, что это все неправда, что это, ну, это какая-то вообще какой-то абсурд, вообще не понимает, как вообще в современном мире это может происходить и так далее. Поэтому, да, потом в октябре и моего брата Женю Панова, и Андрея Захтея перевезли в Москву, в Лефортово, после того, как перевезли на следующий день после того, как наш адвокат попал к Жене и зафиксировал пытки. То есть, со слов Жени, какие пытки к нему применялись, сколько дней, где его содержали, как это вообще все происходило. Как только мы об этом рассказали в средствах массовой информации, передали в посольство международной организации, на следующий же день их вывезли в Лефортово. То есть, ну, видимо, как-то под свой контроль, да, ФСБ там захотело взять, чтобы вот в Москве, значит, их содержали, чтобы они больше не могли никакой коммуникации такой провести. Сейчас их почему-то вернули, спустя там несколько месяцев, да, вот в середине февраля привезли Женю, привезли Андрея Захтея. Женя в ужасном состоянии, у него и нога отказывалась, со спиной проблемы, ему кололи какие-то обезболивающие уколы, но, естественно, лечение там никто не проводит. В начале марта прошел суд, очередной суд, нас, как родственников, до сих пор не допускают к Жене, мы до сих пор, у нас только коммуникация через адвокатов, суд длился 10 минут, пришел следователь, объявил, что, значит, доказательств нет, сведений по-прежнему никаких нет, все их доказательства строятся на видео, где, значит, Женя и где Захтей якобы признают, что они там диверсанты. Это видео уже 100 раз, да, то есть видно, в каком они там состоянии, что их пытали. Это видео, естественно, не может служить доказательством, потому что доказаны их пытки, все. И следователь заявляет, но мы, значит, говорим о том, что мы хотим продлить еще на 3 месяца арест, потому что мы хотим еще кого-то там опросить. Но если вы за 8 месяцев не нашли, кого опросить, кого вы еще хотите опросить? То есть, и происходит странная ситуация, когда доказательств нет, арест продлевает. И так происходит постоянно. А сейчас к нам приходит информация о том, что в Крыму задержан какой-то гражданин Украины, нам пришла от их родственников информация, которому открыто говорят, что вот ты там должен сделать то-то, если сделаешь, то есть мы хотим тебя приплести к истории с Пановым и сделать новым лицом в истории так называемых диверсантов. Если ты скажешь, значит, то, что от тебя требуется сказать, и станешь новым свидетелем, который вот легализует в информпространстве всю эту историю, мы там тебя, да, там отделаешься там небольшим наказанием. За что этого человека там в Симферополе задержали, и, ну, как его фамилия, я не могу говорить, и как вообще построена эта история, я не знаю. Но я сейчас вижу, что следствие вот пытается найти кого-то еще привязать, каких-то людей, то есть каких-то просто левых людей привязать к этой истории.
Большое вам спасибо за ваше мнение. На самом деле, очень обстоятельный рассказ. А с нами на связи супруга арестованного Андрея Захтея Оксана. Оксана, вы меня слышите?
Да-да, слышу.
Доброе утро, Оксана. Что касается ситуации с вашим мужем, то согласно официальному мнению так называемых российских силовиков на полуострове, он был среди тех, кто должен был встречать якобы там диверсионную группу на севере полуострова. Согласно мнению украинской стороны, он является жертвой провокации, его вызвали в качестве таксиста. А вот в одном из интервью с адвокатами речь даже идет о том, что на следующие сутки после его якобы задержания на севере он получил административный арест в Симферополе. Пожалуйста, с вашей точки зрения, как на самом деле разворачивалась ситуация с вашим мужем и что с ним происходит сейчас?
Как на самом деле, да, он получил звонок от клиента, заказали машину. Вот он и поехал по вызову. Там никого не встретил, конечно. Звонил этим клиентам, никто не брал трубку. И к нему подсели сотрудники ФСБ и сказали ждать звонка. Вот и звонок, как бы, вот эти люди позвонили, сказали переехать куда-то. И ФСБшники сказали Андрею ехать. И когда они подъезжали к этому месту, там кто-то стоял, какой-то человек. И ФСБшники вышли, вот началась перестрелка. Конечно, Андрей упал между сиденьем, машину нашу постреляли, и Андрея могли убить, это тоже как бы реально. И, не знаю, никого там не задержали, конечно, что там случилось, не знаю, но вот ранили вот Каменева, потом он умер. Как бы, ну и Андрея задержали, не знали, что с ним делать, наверное, потому что тоже как бы на второй день как бы тоже, что его задержали в Симферополе, что он там был пьян, хамил там на вокзале кому-то там или как, не знаю. И вот так. А сейчас он как бы в СИЗО, ничего с ним не делают, никаких экспертиз. Там сказали, будут куча экспертиз, ничего не делают. Как с Лефортова вот перевезли уже с 14 вот февраля. И все. И как бы Андрей сидит, ничего не делает вообще. Просто сидит. Вот 7 июля будет, наверное, продление опять, не знаю. Мне кажется, что будет еще продление, что суда еще не будет.
Оксана, а как, удавалось ли вам после этих событий хоть раз повидаться лично с вашим мужем?
Нет, какое повидаться? Я исследователю писала сколько раз. И уже с Украины писала, вот последний раз писала. Так вообще письмо мое пришло назад с опечаткой такой на конверте. Отказ крымской стороны. Даже крымская сторона не приняла мое письмо. Нет, повидаться я как бы не вышла.
Понятно. Я правильно понимаю, для наших слушателей уточним, что вы покинули территорию Крымского полуострова, сейчас находитесь на
материке. Да, я уехала, как мужа тогда тайно увезли в Лефортово, как бы пока мы его нашли, пока что, и я потом уехала. Что мне оставалось делать? У меня маленький ребенок, работы нет, как бы, ну, я без средств существования, жилья нет, конечно, а что мне оставалось делать? Я уехала к родителям.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы и смотрите прямые трансляции эфиров.
Радио «Крым Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». У нас в гостях Игорь Котелянец, брат арестованного так называемого крымского диверсанта Евгения Панова. Мы уже поговорили о том, как это дело выглядело в прошлом. Вот Оксана Захтей предполагает, что 7 июля, когда должен закончиться истечь, вернее, срок продолжения ареста, никакого суда не будет, а потребуют следователи еще продлить. И определенно возможно, что это касается не только там Андрея Захтея, но и Евгения Панова. По вашему мнению, продлят ли арест или все-таки дело будет приближаться к какой-то развязке?
Я уверен, что дело продлят, ну, просто потому, что, ну, понимаете, ну, то есть, если они не найдут какого-то вот человека, который органично впишется в эту историю, ну, какого-то, я не знаю, заблудшего там преступника, у которого просто не будет другого выхода, да, то, конечно, ну, и он вот этот весь бред будет воспроизводить по настоянию ФСБ, то, конечно, будет продление. Скорее всего, будет продление. Чем это все закончится, я не знаю. Мы со своей стороны, как родственники политзаключенных, мы вот создали не так давно объединение, куда вошли родственники политзаключенных из списка Let My People Go. Это более 40 украинцев, которые удерживаются незаконно на территории Российской Федерации, либо в Крыму. И мы это объединение создали с той целью, чтобы, ну, как-то, знаете, заставлять украинскую власть защищать наших родных и работать над их возвращением. Потому что каждый из нас ходит поодиночке в кабинет и стучится, вроде бы нам даже открывают, но, по сути, ну, гораздо эффективнее было бы ходить единой силой. Потому что какая сейчас, ну, самая главная проблема? Для того, чтобы их когда-то выпустили, необходимо работать над этим системно. Необходимо, чтобы в государстве была служба, ведомство, что угодно, человек, который профильно курировал бы этот вопрос. Такого человека на самом деле нет.
Вы обращались в офис омбудсмена?
Смотрите, офис омбудсмена, что может сделать офис омбудсмена? Офис омбудсмена может сделать запрос по поводу условий содержания, например. Или, например, Валерия Владимировна приезжала в Крым там, и смотрела условия их содержания. Там, и смотрела, соответствуют они каким-то нормам или не соответствуют. То есть, на самом деле, в Украине существует масса служб, там, МЗС, офис омбудсмена, там есть уполномоченный президент, прецедента по схидному там конфликту там и так далее, есть Министерство юстиции, просто эти службы нужно курировать. Нужно, чтобы человек пришел с мозгами и в теме, составил план, что вообще делать. Расписал этот план на задачки и поставил эти задачки ведомствам, потому что сами ведомства, они реактивные, а у них есть службовая инструкция, и они просто действуют по этой службовой инструкции. Но никто глобально, ну, никто не, нет проактивного человека, который сядет и подумает, что можно сделать. Не подать просто ноту протеста, потому что вот мы можем, согласно служебной инструкции, эту ноту протеста подать. А что, как выстроить работу, чтобы шаг за шагом каждая из ведомств выполнила какую-то свою задачу, и вот комплекс этих задач привел бы к какому-то результату. Хотя бы, чтобы российская сторона пошла на то, чтобы вести переговоры по обмену. Потому что проблема в том, что Украина, ну, какие бы у нас власти ни были, не самые худшие сейчас власти. И, по крайней мере, ну, такая ценность, как человек, вот у них есть, и за людей, за наших они, ну, не проактивно, но как-то борются. Россия за своих не борется. У нас в украинских тюрьмах сидят ФСБшники российские, которые были задержаны. А Россия их не признает. Для России это отработанный материал, это вот мы, какие обмены, на кого менять? Вы там кого-то, ну, граждане Российской Федерации, ну, были они, знаете, задним числом уволят из ФСБ, ну, были они когда-то ФСБшниками, да плевать. И все, нам вообще не интересны все эти ваши разговоры относительно обмена пленными. Поэтому, ну, вот, как их заинтересовать и на что, да, и как вообще, как выработать этот формат? Потому что минский формат, он не предполагает, минский формат предполагает беседы, диалог относительно освобождения військовополонених, но не политзаключенных. Политзаключенные – это люди, которые попали под арест по своим политическим убеждениям за свои проукраинские взгляды.
Большое вам спасибо за ваш обстоятельный рассказ. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях был Игорь Котелянец, брат арестованного Евгения Панова, обвиняемого по делу так называемых крымских диверсантов. Это радио «Крым Реалий». С вами был Сергей Громенко. Мы выходим по будням в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, ну и, конечно, в FM-диапазоне на частоте 107 на сайте Крым Реалий. Услышимся!
С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.